Продолжаем наше рассуждение. И рассуждение мы в прошлый раз закончили просто буквально в середине утверждения, в середине идеи. Ну, решили, что раз мы все равно неспешно двигаемся, так куда нам, собственно говоря, и спешить. Значит, на последнем уроке разбиралась особая подчеркнутость вот этой ключевой идеи, которую мы озвучили. То, что вынесение трех свитков Торы в Рош Ходеш Нисан, совпавший с субботой, несет в себе толчок для всего служения еврея в целом и специфически в том, что относится к области запредельного служения, к области вот такого служения внештатного, выходящего за рамки даже обязательного для еврея, в самом таком возвышенном смысле. То есть, ну, вот, несколько сносок было посвящено тому, в каком смысле. Вот, служение, которое действительно можно назвать чудесным в каком-то плане, выходящим действительно за пределы ограничений любых. И дальше мы стали заниматься тем, как это подчеркивается каждым из отрывков, которые читаются в Рош Ходеш Нисан, совпавший с субботой. Парша Заходеш, раздел, который посвящен, этот месяц для вас будет началом месяцев, это идея новизны, идея Хойдеша, идея Хидуша, идея выхода из ограничений, вот из области привычного служения в чудесное служение. И дальше стали заниматься, ну, вернее, просто обозначили это как один из намеков. А нет, собственно говоря, все, я бы здесь на этом пока закончил. Обозначили это как один из намеков, только не помню, прочитали ли на этот счет ссылку, да и ссылку прочитаем на этот счет. Пасхальная жертва, отрывок, посвященный пасхальной жертве, вернее, в момент, в парше Заходеш, который посвящен пасхальной жертве. Это идея скачка, собственно, пасхальная жертва, как и праздник Песах, называется Песахом от слова «психо», от слова «скачок», «перешагивание», «перепрыгивание», ну, очевидным образом указывая на выход из ограничений. Достаточно стандартная для текстов, которые посвящены празднику Песах, вот такой иньян. Да? И дальше мы начинаем со слова «Веакрия бесефера бейс». Это мы разобрали первое чтение Торы, целиком фактически. И переходим к исследованию чтения по второй сефер Торе. Сейчас, одну секундочку. Криви сефер агимел, веа криви сефер аришин, а криви сефер бейс. Это у нас страница 410, кто собирается следить. Ну, так как. Вот такой абзац, посмотрите внимательно. Здесь. А криви. Да, Акрия бесефер габейс, инин роиш ходиш, вторая сефер Тора. Мы начали фактически с заду наперед, то есть мы начали с парша Заходеш. Почему начали с парша Заходеш? Мы уже выше отметили, что ключевым чтением Торы в этот день является именно парша Заходеш. Ну и вот теперь видим, что, в чем выражается то, что это чтение является ключевым, в том, что каждая ее идея этого чтения указывает на идею дня и месяца и так далее. Теперь в обратную сторону. Крия бесефер бейс. Инин рош ходеш. Идея рош ходеша. То есть та крия, которая посвящена рош ходешу. Достаточно обычная крия. Примерно та же, которая читается в любой рош ходеш. И совершенно та же, как и чтение, которое делается в рош ходеш, совпавшись с субботой. Иньон ишер рош ходеш гу хидеш вейсов. Идея рош ходеша, понятно, тоже объединяет нас с хидушем. Тоже объединяет нас с каким-то продвижением, которое представляется новым по отношению к тому, что было. Хидуш вейсофа – это новизна и прибавление. Алла вейдеш альписа седера рагиль – к служению, которое ведется привычным образом. Кейдуаш имея шавуа атлуем бимахлы хахамо – в соответствии с тем, что известно, что недельный цикл, он связан с движением солнца. Ну, по понятной причине, потому что день начинается с вечера, заканчивается. То есть день – это вечер, утро, день и новый вечер. То есть это связано с движением солнца. Ваерев, ваевекер, как написано в Торе, был вечер, было утро, день один. Шемиира томит лудой шинуем. И вот солнце, в его свете не наблюдается изменений. Солнце не переживает там, как новолуние, полнолуние и там, поздняя луна. В солнце таких изменений не наблюдается. Оно светит постоянно без изменений. Шаихна Давыда Аригила Бейфина Детмидим Кесидром. И естественным образом связывается с нашими мудрецами со служением, которое вот мы обозначили строчкой из молитвы Тмидим Кесидром. Постоянные жертвы по порядку их. Ангога Тивис Шиги Бейфин Делой Ишбойсу. То есть относится к порядку служения природному. Мы связали постоянные жертвы с природным течением процессов в мире, скажем, которые лоишбойсу. Лоишбойсу — это цитата из Пятикнижия, там, где Всевышний обещает Ноаху, что после вот этого вот события, после потопа, теперь он больше не будет делать так, чтобы чередование ночи и там, времен дня, времен года, чтобы чередование, связанные, последовательность событий, которые связаны с искусственным циклом, чтобы она изменялась. Лоиш бойсу, то есть не изменятся, не опочают, а слово шабас тоже, да, не прекратится последовательное чередование сезонов и так далее, которые имеют отношение к законам природы. Веймея ахойдеш тлуем бемаглаха ливона. В противовес этому дни месяца зависят именно от движения Луны. Шемисхадышес мидмиды и хойдеш бехатшей. Еврейский месяц — это лунный месяц. Месяц начинается в момент новолуния. Середина 14-15 число этого месяца неизбежно — это полнолуние. И 29-30 число месяца — это опять тот момент, когда Луна перестает быть видна, поскольку она полностью скрывается с небес. Так вот, эта вот идея обновления Луны ежемесячного, она связывает естественным образом месяц, саму идею еврейского месяца, с идеей хидуша. Старая Луна, как бы вот она списывается со счетов и появляется новая. Миды и хойдеш бехотшей, из месяца в месяц. Вэйлэхэс вэгодла адлима маймэ тумасэ дэкайму сигра брашны муса. Каждый месяц начинается с момента, когда Луна обновляется, затем продолжает, происходит ее развитие, кавиёхал, ее рост, пока она не достигает ситуации, которая описывается Торой, как Луна в ее полноте, полнолуние. Шайохим ла авойда бэйфим дэмэйсивме мусофим кейлхосом. И естественным образом вот эта деталь нашего календаря, она связывается со служением, которое как дополнительные жертвы по законам их. Ангога нисис бэйфин шельхидуш. То есть к служению, которое является чудесным. Ангога нисис, которое происходит образом обновления. Ну, понятно, на самом деле, да, как связано между собой. То есть, что сам термин обновления, у вас бибикает, сам термин обновления, он подразумевает то, что предыдущий порядок каким-то образом порушен. То есть, что мы воспринимаем как новое? Если у нас каждый день, значит, мы читаем в интернете новости, то эти новости, они потихонечку перестают быть, по большому счету, новостями. То есть, мы должны что-то... Мы же привыкли к тому, что каждый день мы видим что-то новое там на экране компьютера, скажем. Поэтому это вот новое, оно уже не очень новое. То есть для того, чтобы появилось что-то по-настоящему новое, нужен скачок, ну, что-то такое, ух ты, ничего себе. Чтобы мы сказали «ничего себе», для этого недостаточно увидеть там, ну, не знаю, прогноз погоды, что сегодня будет на градус теплее, на градус холоднее. Для этого необходимо что-то вот такое из ряда вон выходящее. Точно так же в служении. То есть есть штатное служение, и это штатное служение подразумевает многие вещи, которые, многие важные, там, значимые вещи, и подразумевает чередование, там, вот как год подразумевает чередование там, холодных, теплых сезонов и так далее. Точно так же в служении тоже происходят какие-то изменения, но не каждое изменение можно считать хидушем. Хидушем будет то, что выходит за рамки вон. И вот интересный момент, что если говорить о том, что в нашем календаре символизирует такой выход за рамки вон, то это будет именно месяц. Именно месяц, новомесячье, цикл чередования месяцев, а не дней. «Ваахидуш дешабас роиш хойдеш губи хибуш тей фанима авейда». И интересно отметить, а давайте мы с вами 47-ю сноску проштудируем. В 47-й сноске Рэбе ссылается на Зор, Раби Акива Эйгер, и в таких-то местах Шмойс Рабу. Давайте посмотрим, что мы можем здесь увидеть. Значит, первая ссылка на Зор. «Де ад кан шумшом лой хава шолим кевин де ишталим ксив млохим». Алиф гей вавая носен хохмал и шлейма ух сив шом ваторов хохмас шлойма декайма сигура бяшли мусо увейми качо избоны, мигдаши избоны. Значит, до сих пор имеется в виду до царствования шлойма, еврейское царство, царство короля Давида не достигло своей полноты. Вернее, еврейское царство как раз. Не достигла своей полноты. А в Шлойме оно достигло своей полноты. И, как сказано в книге Млохим, Бог наделил Хохма, Бог наделил Шлойма Хохмой, и написано: возросла Хохма Шлойма, декайма сигра бяшли мусо, и это было. Была ситуация Луны в ее полноте, и именно в этот период был построен храм. Ну, достаточно известная вещь, что царство Давида, оно сравнивается с Луной. Подобно Луне, вообще еврейский народ сравнивается с Луной, об этом мы дальше будем говорить, безусловно. Еврейский народ, сказали наши мудрецы, подобен Луне и считает по Луне. В чем идея подобия? В том, что еврейский народ, он является народом-приемником, то есть он велик постольку, поскольку он принимает от Всевышнего. Основная идея еврейского народа – это битуль, подчиненность Всевышнему. Как луна не обладает своим светом, воспринимает отраженный, но в результате в будущем должна прийти к ситуации, когда ее свет сравняется со светом солнца. Вот произойдет такое идеальное отражение, есть несколько объяснений, вернее, того, каким образом лунный свет станет подобен солнечному. Если я правильно помню, одно объяснение – это то, что луна станет идеальным отражателем, другое – это то, что она будет работать как пропускающий, идеальное пропускающее солнечный свет тело, ну, как линза, скажем, какая-нибудь идеальная линза. Третье – это то, что у нас сольется с солнцем. Могу ошибаться, мне кажется, что так. Из тех вариантов, которые я слышал. Ну и во взаимоотношениях между евреями и Всевышним вот должно произойти нечто подобное. То есть, если на сегодняшний день еврейский народ он принимает и передает свет божественный далее, то в будущем вот произойдет слияние в той или иной форме между евреями и Всевышним. В любом случае, еврей на сегодняшний день и в будущем подобен Луне, и царство короля Давида, оно с тех же самых позиций тоже подобно Луне. Царство Давида, многократно мы цитировали с вами толкование известное, потому что само имя Давид состоит из трех букв: Далет, Вов, Далет. Буква Далет, если ее написать как Далет, да, на святом языке, оно читается как Делейс. Мы с вами встречали такое сочетание в Геморе, мне кажется. И сразу приходит на ум высказывание мудрецов «Делейсло мигармо клум», как раз говорящее о Луне. «Делейс» — это «что нет». «Делейсло мигармо клум» — «что нет у нее своего совершенно». Что значит «нет у нее своего совершенно»? Света. Луна не светит, она всего лишь отражает. Вот это базовая особенность Луны, выражающая вот основу той ее специфики, которая нас интересует, это то, что у нее нет собственного света. Так вот, король Давид – это «делейс» с одной стороны, «делейс» с другой стороны, то есть вот этого «нету» с двух сторон, а посередине «вов», Как известно, имя Давид, оно в большинстве случаев пишется без Юда, а пишется Далит, Вов, Далит. Вот этот Вов, о нем мы как раз говорили, между прочим, на прошлом уроке по утреннему хасидусу, вчерашнему. Можно послушать в интернете. Те, кто хорошо молится, они должны еще и хорошо учиться. Так вот...
И наоборот, соответственно.
Но дело в том, что если ты внимательно читал эту нашу замечательную беседу с твоим корешем, который, очевидно, настолько хорошо молился, что он добился того, что я пришел, но вот как-то я его не наблюдаю здесь.
А, он через 5 минут придет.
Я понимаю, он всегда приходит через 5 минут от того момента, когда ты говоришь. Я понял. Так вот, если ты внимательно читал нашу с ним дискуссию, то ты, наверное, обратил внимание, что мы пришли к выводу, что оценить молитву может только тот, кому молится. Я не знаю, насколько он это понял. То есть сказать, что я молился сегодня лучше, чем вчера, человек может только, если он молится себе. Вот если человек молится себе, он может сказать, сегодня мне понравилось больше. А так, в принципе, Всевышний должен определять как-то. Поэтому только после личной беседы со Всевышним можно утверждать, что ты молился сегодня лучше или хуже. Но в данном случае, видишь, нас интересует как раз вопрос изучения Торы. И где этот через 5-минутный твой кореш? Я понимаю. Смотря от чего. Отправление короля Шлойма прошло много раз по 5 минут. Так вот, этот самый король Шлойма, он, ну, понятно, следовал за Давидом, да? Но он при этом был 15-м, если я правильно понимаю, 15-м. Давид и Шлойма, короче говоря, они были 14-м и 15-м представителями своей семьи. И вот это рассматривается Зоар это истолковывает. Он раньше времени пришел. У тебя еще минута 3. Ага, у тебя минута 3, наверное, где-то, да. Можешь потише входить, без аплодисментов. Так вот, Зоар это трактует как выражение вот такого лунного цикла. То есть, как Луна, она к 14-15 дню достигает своей полноты, так же царство Давида, оно вот на 14-15, то есть на Довиде и Шлойме, оно приобрело свою полноту. Я, честно говоря, думал, что это Раби Акива Эйгер, но на самом деле это кто-то другой. Это какой-то другой комментатор Зоар. Раби Акива Эйгер – это мудрец, который занимался вопросами раскрытой Торы, и вряд ли это действительно от него. «Детанинан бейойме и дешлойме каймо сигро бешлимусу». «Учили мы, – говорит этот составитель, – что в дни Шлойма достигла Луна своей полноты. И имоса и бешлимуса, каким образом она достигла своей полноты, написано в книге Млохим, то, что цитирует Зоар. «Ваторов хохма шлойма геймер, возросла хохма шлойма». Ну, насчет хохма шлойма всем известно, да? Всевышний ему предложил там разные блага, и вот и хохма. А Шлойма выбрал хохму, избрал хохму вместо богатства, могущества, и Всевышний наделил его и тем, и другим, и, в общем, хохма и Шлойма стал мудрецом, подобным которому стать невозможно, насколько я понимаю, и даже Машиах, который, как мы знаем с вами, с точки зрения источника своей души, с точки зрения вот своей личностной, он будет превосходить даже Моше Рабейну, он будет а вот, кстати говоря, может, я перепутал, я забыл. Он будет пророком, как Моше Рабейну, мудрецом, близким к Шлойму. Ну, в общем, короче говоря, что мудрый Шлойм, есть две версии, либо равным, либо близким. Я только запутался, честно говоря, про хохму это или про анвую. Ну, потом уточним, сейчас не будем. Так или иначе, хохма Шлойма на данный момент до Машиаха точно не появляется непревзойденной. Так вот, Торов хохма Шлойма, «Май Торов омар раби або декайма сигро башли муса». Что значит «увеличилась хохма Шлойма»? Говорит раби Абу, потому что существовала Луна в своей полноте. Майбе ашлимусо, а что значит она существовала в своей полноте? Декайма бехамишо осор кмоде танинон. Потому что... Что значит она существовала в своей полноте? Потому что Шлойма был 15-м от Авраама, 15-м поколением от Авраама. Детанинан, как мы учили, Авраам Ицек, значит, Авраам Ицек Янкев, Иегуда Перец Хецроин, Ром Аминадав Нахшон Салмоин, Бояз Ойвед Ишай Довид, Бояз Ойвед Ишай Довид Шлойма. Кад Оса Шлойма, Кайма Сигра Башлимуса. Пришел Шлойма, и Луна пришла к своей полноте. Вот такая история. Выдержка из Мидраша на этот счет. Аливона Беришин Шельнисен Матхелес Лигаев. То есть, ну, для чего нам нужна эта ссылка, если я правильно понимаю, и зачем мы ее сейчас расшифровали? Для того, чтобы мы понимали, что идея полноты Луны и лунного цикла, она на самом деле является родственной и жестко пересекается с идеей еврейской государственности, царствования дома Давида, вот с этим вопросом. Да? Шмойс Раба на этот счет. Аливона Баришин Шальнисан Матхелес Лихаэр, 1 числа месяца Нисан, Луна начинает светить. Ну, первое число месяца, как мы уже сказали, это новолуние. Что такое новолуние? Это момент, когда Луна становится, вот это первый момент, когда она становится различима на небосводе. Понятно, что вот этот термин «различима на небосводе» – термин субъективный сугубо. То есть у одного человека зрение хорошее, он там увидит Луну, когда она совсем маленькая, другой увидит, когда она уже там, когда полная не видит. Это тоже не исключено. Там погода может быть такое, сякое, прозрачность воздуха такая, сякая, облачность. Там, то есть много всяких факторов, которые могут помешать увидеть Луну в начале ее зарождения. Ну, вот такие же сомнения вызвала эта идея у Моше Рабейну. Всевышний показал ему как раз во время этих событий, мудрецы наши толкуют, он показал ему Луну на небосводе в ее обновлении, а дело было именно 1 числа месяца. И сказал ему, вот такую увидишь и благословлен. Указав ему на то, какой должна быть Луна, для того, чтобы ее можно было благословить. Так вот, так или иначе, Луна начинает расти, то есть накануне этого дня она исчезает с небосвода. И вот, значит, 1 числа – это первый момент, когда ее можно как-то зафиксировать. Не всегда, кстати, это происходит вот именно вот таким вот образом, если вы обратили внимание, зарождение Луны, которое мы зачитываем, вот сейчас, потому что в последнем календаре не приводит это время, это крайне неудобно. Вот в прошлогоднем календаре на каждом месяце было написано «Зарождение Луны в такой-то день, в такое-то время и вплоть до долей». До вот этих халаким, до мелких-мелких долей с минуты. Так вот, интересно отметить, что совершенно не всегда вот это зарождение Луны, оно происходит накануне дня Рош Ходеша. Оно может происходить там за день до кануна Рош Ходеша. Почему? Потому что зарождение Луны, оно должно привести к появлению Луны на небе в той форме, в которой оно может быть зафиксировано зрительно. Зависит от того, когда произошло это зарождение. Луна должна к моменту новомесяча дорасти до какой-то минимальной величины, до минимальной ширины, скажем, вот, серпика. Так вот, ну, так или иначе, видимое нами зарождение Луны происходит 1-го Нисана. И вот Мидраш озвучивает это. Луна 1-го числа месяца Нисан начинает светить. И продолжает расти до 15-го дня месяца. В дискус шеломис малый. Ее диск наполняется. Дискус. Как и строил тесвос дуэрф мин Авраам ваад шлейме. Также у евреев от Авраама до Шлойма прошло 15 поколений. Авраам гисхилдихаэр. И Авраам начал светить. То есть Авраам это как бы первый день месяца Нисан. Авраам начал светить, Рабби Йосеф. Ше неймар, Как сказано в книге пророка Ишаио, «Ми гейр ми мизрах целике ми икаругу и крейгулы раглей». Недавние авторы, кстати, кто засветил с востока, и комментаторы объясняют, что это за светящий, за свет с востока. Свет с востока – это не свети звезда востока, а это солнце. Свет с востока – это солнце. Нет, это Авраам Авину, я тебе говорю. «Бо Ицек Авгугейр». Пришел Ицек, следующее поколение после Авраама, также он стал светить. «Шенеймар», как написано в Дилем, «Ойр заурола цадик». Свет посеян для цадика. Бо янки в рейс, это мы не будем выяснять сейчас, все равно я ничего толком не отвечу. На самом деле, на каком основании Мидраш привязывает тот или иной пасук именно к той или иной личности. Там, Аврому этот пасук, Ицеку этот пасук, понятия не имею. Пасук из Ишайоу, просто поскольку он недавно был во вторе, то я увидел, что вот мудрецы толкуют его в пользу Авраама Авину. Опять же, мне лично не вполне понятно, почему. Для того, чтобы это понимать, надо глубже знать, ну, как бы более сквозным образом знать Тору. Очевидно, где-то какие-то пересечения происходят, которые приводят мудрецов к выводу, что тот, что, скажем, пасук «Ойр зарула цадик», он именно вот имеет отношение к Ицеку. Дальше. «Бо янкев вегейсев ойр». Пришел Яков, добавил света шины и мар Ишайо, как написано в Ишайо, «вегоя ойр Исройла эйш». И будет свет Исройля, тут понятно, где пересечение Исройля, то и Яков и есть, будет свет Исройля огнем. «Вахар ках Игуда перец хэсэн ром аминадов нахшэн саламэн бэяза ивэд Ишай». Ой, вад, по-моему, Ишай. А после этого вот такие вот исторические личности пришли до Довид. Кейван Шибош Шлойма не смал диск Шалевона, и когда появился Шлойма, то тогда диск Левона он стал полным. Шенеймар, как написано, Дивраюн в таком-то месте, воейши Шлойма, Алкисей Авайла Мелех. Воссел Шлойма на престоле Бога в качестве короля. Вехи Юхлодом. Естественный вопрос, а что значит он воссел на престоле Бога? Ну, нормально. А разве может воссесть человек на престоле Бога? Миша, Неймар, Бой, Даниил, Зайнка, тот, о ком сказано. Кресего Швивин Динур, как написано в пророке Даниила, с поясница его, я так понимаю, как огненный свет. Элама кодыш бургу шойлет мисой вейлам ва. То есть, ну, на его месте, короче говоря, не усидишь долго. А может быть, Крисего имеется в виду престол. Как красью. Алма де красью. Так вот, а что же имеется в виду, что как власть Святого Благословенного, он простирается от мира до мира, от начала мира до конца его, вернее, вышел из Бехола Амлохим, и Всевышний правит всеми королями, Шенеймар, как написано в Дилем в таком-то месте, и Духа Авайко Малхиорец, вославит тебя Бог все короли земли. Кишель Шкеншель Шлойма Мисовейлем Вацифи, также и власть Шлойма, она простиралась от конца мира, от начала мира до конца его, Шенеймар, как написано в Дивраеме, Вихон Малхей Орос Мивакшем Испны и Шлойма Вегемер, все короли земли искали лица Шлойма, и так далее, Вегеймам Вим Ишмин Хасей, и приносили каждый свой дар. Лыках Неймарва еще Шлойма Алкисы Авайлы Мелах. Вот по этому поводу говорится, что воссел Шлойма на престоле Бога в качестве короля. Кошбургу Левуши Войд Вегодар выносан ли Шлойма Гойд Малхус, и с одеянием Всевышнего является Гойд и Годар, сияние великолепия, и он наделил Шлойма сиянием царства. Шем Неймар, как написано в Дивре Айоме, Ваид Нолов Гейд Малхус. Дал он ему сияние царства. Бекисы и Шилакош Баругу Ксиви Хескель. Относительно престола Святого Благословенного написано в Ехескеле. Удмус пней гэм, пней одум, пней арье, подобие лиц их, в смысле в божественной колеснице, в божественном престоле. лицо человеческое, лицо львиное. Ови Шлойма ксив, и в отношении Шлу, и про престол Шлойма говорится в книге Млохим. Вал, а вала мизгеры, ашербейна шловим, арие из бокор. У векосу вехотоймер. Значит, и что в конструкции его престола там присутствовали львы, и львы, и быки, как написано, кемайса ойфена меркова, и в другом месте в книге Млохим говорится, что престол словом был, Шлойма был подобен колеснице божественной. Бекисы шлакошбургу эйн довер рону и гершин и марк. Престолу святого благословен он, никакая дурная вещь не касается престола. Как сказано Дилем в таком-то месте, ло и гур харо, не сможет ужиться с тобой зло. Уви Шлойма ксив, и про короля Шлойма написано в книге Млохим. Эйн сотн вейн пегаро. Нет того, кто мог бы встать у него на пути, засатанить его, скажем. И нет никого, кто мог бы ему нанести ущерб. Святой Благословен Он сделал 6 небес и на 7-х восседает. Увекисойши Шлойма ксиева в отношении престола Шлойма написано в книге Млохим. Шейш майлес лекисей. Есть 6 ступеней в престоле его, в Йойшу Бемайла Ашвиис, и восседает он на 7-й ступени. Арынис Малы, дискус Шеливона. И завершает Мидраш вот таким вот общим выводом. То есть в Шлойме Луна получила, обрела свою полноту. Наполнился диск Луны еврейского царства. Была 47-я сноска. Идем дальше. И дальше мы говорим, что вот этот Рош Ходеш, по условиям задачи, представляет собой не просто Рош Ходеш, а представляет собой Рош Ходеш, который выпал на Шаббас. Рош Ходеш указывает нам на хидуш, на обновление, на дополнительность, на вот это вот чудесное служение. А Шаббас, Шаббас-то один из дней недели. Правильно? А неделю, мы сказали, неделя связана с солнечным циклом. То есть, она связана с постоянной работой, штатной. Окей? Получается, что хидуш Шаббаса, который совпал с Рошходышем, заключается в объединении двух идей этого служения. Детмидим кесидрум Шаббаса алиева ашлимис дэвэй хулю дэмэй ашавуа. То есть, штатное служение, которое как постоянные жертвы, приносимые своим чередом, таким образом, как это заведено изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, они переживают поднятие максимальное, когда? В Шаббас. Да? Именно Шаббас – это идея поднятия и полноты, вот это вот, именно в Шаббас, мы, скажем, в Кидуше мы читаем с вами «Вейхуду ашумайм воорец», были завершены небеса и земля, они были завершены, в том числе, в смысле, достигли своей полноты, достигли своего совершенства. Шаббас – это совершенство дней недели. Дни недели указывают на штатное, размеренное, будничное служение. Вот это служение достигает своего верха в Шаббас. В Мумусофим кейлхосом ройшходеш, а вот эти вот дополнительные служения, факультативные служения, выход за ограничения служения, даже самого лучшего, подчеркивается ройшходешем. Мусофим кейлхосом, дополнительные жертвы в соответствии с законом их. Шаавейда бейфен шеля алихави и софа, мейси мусофим кейлхосом, нимшехе супелес, гамба авейда бейфен шеля седрат миди. Таким образом, получается, что совпадая с субботой, с Рош Ходеш указывает на объединение этих двух начал. В какой форме? Когда дополнительное служение, вот это вот безграничное служение, чудесное служение, оно привлекается внутрь служения, как оно штатно, как оно упорядочено, как оно ведется обычным образом. Таким образом, что штатное служение приобретает характер чудесности. 48-я сноска. Брейшис и Ойратейра. Брейшис, понятно, ссылка просто на пасук, из которого взято это слово. Вейхуда, вейхуда, шамай, ворз, вейхуда, словом. Все, наверное, знают его наизусть. Были закончены небеса и земля, и все, что их наполняет. первая строчка из этого отрывка вот в Кидуше вечернем, которая повествует о субботнем дне. И поэтому нас интересует скорее объяснение Цемах Цедека, третьего Любавичского Рэба, который в его книге «Ойра Тейра», как она повествует об этом стихе. «Ваихулю лошен сиюм, алдерех лихол тихло Руиси Кейтс». «Ваихулю» — это слово, которое указывает на завершение, приводит пример. «Вегам виисрен эрец баколь ги афилу паруишим». И также от слова «коль», если я правильно понимаю здесь логику. То есть «ваихулю» с одной стороны от слова «тихло», от слова «завершение», «скончание», а с другой стороны от слова «коль», от слова «Рубан», там у тебя все в порядке, ты здоров, нормально. «Вегам» и с другой стороны от слова «коль», что были сотворены все, даже пороищем, даже мелкие насекомые, они были сотворены к моменту субботы. «Вейхулю лошен колсо навши». Еще один момент. «Вейхулю» от слова «колсо навши». Наверное, у всех на слуху такой оборот. «Клойса нефиш». «Клойса нефиш» дословно «скончание души». «Скончание» в смысле, когда человек скончался, говорят, да? Вот скончание души – это когда душа, она устремляется вон из тела, не перенося телесных ограничений, мирского ограничения, она устремляется вовне тела. И в Дилем говорится «колса навший», «кончается душа моя», «шойков шиништейках ливрейсей». Это устремление к… Значит, колсонавший, вайхуду лошен колсонавший, применительно ко Всевышнему, что такое колсонавший, это та страсть, которую он испытывает к миру, который им был сотворен. Есть такое толкование на «Песнь песней», где жених, который описывается жених, который символизирует в этой книге Всевышнего, и говорится, в частности, о его голенях. Голенях шойков. Что такое шойков? На что это здесь намек? Мудрецы толкуют шойки в шиништойке клевройсы. Шойков, то есть его голени от слова миштойкек, там, вожделеет. То есть это мир, который Всевышний вожделел создать. Ваихулу кол векало. Айну шумаем во орец, велахен кихол бы шумаем уво орец. Честно говоря, конечно, текст для меня оказался трудноват. И ваихулю, таким образом слово ваихулю объединяет в себе кучу значений различных. Коль веколо, то есть все и завершено, то есть небеса и земля. Велахен ким велахен кикол башумаем уворец, кол маш еиш башумаем еиш боорец. И, как говорится, коль башумаем уворец, как все, что на небесах и на земле, что подчеркивает то, что на небесах есть все, что имеется на земле. Еще одно значение слова коль. Лошен гихойлес. От слова интересно. Коль от слова ехойлос, ну, ехойлос, понятно, тоже Ури становится хуже и хуже. Он слабеет с каждой минутой. Обратили внимание? Вот как Тора вытягивает силы из человека. В нашем поколении многие не могут поститься, просто потому что они очень много изучают Тору. Так вот, то «коль» еще от слова «ехуль», еще от слова «ехойлес», от слова «возможность», «способность». «Агам кол лошен», так, «кол лошен ехойлес». «Агам дих сива шумаем и шмея шумаем лоихал килухо», несмотря на то, что написано, «небеса и небеса небес тебя не удовлетворят, тебе не дадут достаточно, еш ломер бы шабас мисайлим», надо сказать, что в шабас возвышаются «небеса и небеса небес», «ваза и ваихулю», и тогда приобретают способность как бы удовлетворить Всевышнего, так я понимаю. Вегайну аль-едей тейро, а благодаря чему такое поднятие происходит? Благодаря Торе. Они крест Шумаим, который называется небесами, в Тойра Шибалпе, они крест Орец, и Торе устной, который называется, Торе письменной, которая называется небесами, Торе устной, которая называется землей. Вайхур лошен мейхал амаим. И также вайхуду, а слово мейхал амаим, объем вод, а слово объем, вместилище. Гамал дерех вайхол бешалиш медзидо. И, значит, то, ну, тоже есть, приводит другой пример, где слово коль указывает на меру. Гам лошен калил. Клил тиферес. Атерес баторыш иитр лой хулу. Гам лошен кулхо йофе. Кулых йофе, вернее. Кулых йофо. И также слово клил тиферес. То есть указывает на то, что слово коль, на слово, вернее, ваихулу указывает также на великолепие. Приводит пример на это. Два примера. Гамши колу лошен есоид. И также слово колу указывает на фундамент. Шенимшах башумай мипхинас есоидас дыхохму вебина. То есть в небеса, имеется в виду в субботний день, наверное, в седьмой день творения, были привлечены фундаменты из хохмы и бина. Мипхинас шумаем нимшах боорец, а с небес это было привлечено на землю. Кихол башумаем ворец гамвейхул лошен кли. Поскольку, как мы сказали выше, ваихулу подразумевает также и сходство между небесами и землей. Кихол башумаем ворос, все, что есть на небесах, есть на земле. И также коль от слова кли, от слова сосуд. Слово вместилище, инструмент, сосуд. Ну, честно говоря, у меня голова все-таки не обладает каким-то конечным объемом. Поэтому все это в голове совместить достаточно трудно. Ну и что мы единственное можем сказать, что, видите, выяснилось, что вот это вот «Ваихулу ашумаем ворос» несет в себе какую-то чертову тучу значений, которые, ну, если увязать их между собой, они означают, что в субботу происходит одновременно и там, завершение творения, и вот это вот взаимопроникновение верха и низа, и достижение великолепия, и приобретается мироздание, приобретает способность к Йохлу удовлетворить Всевышнего. Ну, вот масса всяких разных вещей происходит в этот день. Так вот, это самое Вейхулу, то есть, проще говоря, наверное, можно сказать так, что это, зачем нам эта ссылка нужна, какой она несет в себе хидуш. Вейхулу, то есть субботняя идея, это даже не просто полнота служения. Ну, обычно, как мы объясняем, творение прошло через несколько этапов. Вот был момент до творения, когда был только он и имя его в нем. Началось творение, первый день там вот так, второй день эдак, третий день так, четвертый день эдак. Один акт творения для верхних, другой для нижних. Вот потихонечку набиралась совокупность этого мира. Шестой день творения. Порождены самые высокие типы творения. Мир переживает там падение в результате греха древопознания. А суббота – это вот, значит, подытоживание всего этого, когда ничего нового вроде бы не прибавляется. Все закончено подчистую. То есть вот все. Все, что должно было быть сотворено, все сотворено, и все переходит, вот это вот достижение полноты приводит к тому, что вся эта полнота, без всякого исключения, поднимается на совершенно новый уровень. Да? Так вот это не просто поднятие на новый уровень, из этой ссылки понятно, а это поднятие на новый уровень вот в массе разных вещей, то есть вот этот масштаб этой полноты мы с вами могли оценить, вот поэтому... по тому количеству идей, которые Ребе Цемах Цедек выделяет в слове «Ваихулу». Да? И в нашем случае, зачем нам это, собственно говоря, нужно? Для того, чтобы мы осознали, что прибавление... Вы понимаете, да, что если мы говорим о дополнительном служении, надо понять, от чего оно дополнительное. Скажем... некий Ишива Бохер, он только вот сегодня один Ишива Бохер мне объяснял, что он очень хорошо молится. Ему об этом непонятно кто сказал, но вот объяснил, как он предложил понять, что он хорошо молится, потому что он молится хорошо по отношению к тому, что он не молился бы. То есть, ну скажем, Ишива Бохер, он только ест и ходит в туалет. По отношению к этому любой, ну скажем, изученная буква Алеф уже является большим прорывом. Правда? Или, скажем, человек, который, скажем, вот он принципиально он спит во время молитвы всегда. Вообще всегда спит, но во время молитвы особенно как-то у него сладко получается. Если он в этот момент открыл левый глаз на четверть и сказал хотя бы такой, уже засыпая, сказал, мой Дани, это уже шаг, такой шаг вперед, по сравнению с которым можно сравнить только с сотворением всего мироздания в целом, вайхулу, ашамай, борт. То есть откуда мы идем в область дополнительного? Дело в том, что на следующий день ему придется открыть глаз не на четверти, а на две четверти и сказать уже «Мой Данилев». Вот. Это тоже будет прорыв. В общем, откуда мы отсчитываем вот это дополнительность? Это мы сказали, это еще Рабби Ицхак сказал, мы разбирали его высказывание. Лучше было не начинать. И как сказал, как мы говорили с вами в молитвах на Рош ха-Шана и Йом-Кипур, но вы, наверное, не обратили внимания, потому что в этот момент вы спали. Или... Нет, ну, Йом-Кипур вряд ли. Не ели же, правда? Не ели. В Йом-Кипур вроде не ели.
Не, я-то ел.
Кого?
Ну, серьезно, я бы ел.
Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Ну, сейчас мы не будем это обсуждать. Ты не отвлекайся. И помни, что каждое твое слово записывается. Ты помнишь, что каждое слово записывается?
Вырежьте.
Нет, я, вот сейчас, вот, по-моему, самое время остановиться уже. Так вот, этот хихикай глаз мне нравится. Так вот, откуда начинается дополнительное служение в наших рассуждениях? Она начинается от ваихулу. Да, когда мы говорим о совмещении субботы как символа постоянной работы и Рош ха-Ходеша как символа дополнительная работа, полета над постоянным, да, выхода за рамки постоянно установленного, то мы берем как отправную точку субботу. А что такое суббота? Вот мы сейчас, благодаря этой выдержке из Уэйротейра, мы с вами поняли, что это как бы не просто полнота, а какая-то такая вот, ну, сногсшибательная полнота, ну, естественно, в служении тоже. То есть это вот какая-то очень высокая планка, за которую предлагается прыгать туда вот вверх, в безграничность. Понятно? Вот так. Седат Миди. Веакрия бы сефер аришин. И, наконец, добрались мы до чтения первой сефер, до первой крии в этот день. Первая крия, напомню, она связана с недельной главой. Ну, недельная глава может быть разная, но в том году это была недельная глава Ваикра, начало книги Ваикра. Ваикра, эл Мойша, вайда беравая, эйлов ми эйл маейд. Начало достаточно необычное. «И воззвал к Мойше, и говорил Бог ему из шатра собрания». Ну, вы, конечно, скажете, что это необычно, там через слово, по-моему, говорил Мойше, он сказал Мойше, там, что необычного. А тут написано «Ваикра эл Мойше», не написано «Ваикра авая эл Мойше». Вообще ничего не сказано. Кто говорил к Мойше, кто обращался к Мойше, не сказано. И воззвал к Мойше, и говорил ему. И дальше начинается рассказ про жертвоприношение, развернутый, который практически, ну, большую часть книги охватывает. Пирушинин, крия, зоя, айну, йора, вашпол, и Мойше, кедейшали, дейзей, юхал, лалис, веловый, элоэл, моет. Значит, что это за призывание? Что это за призывание «воззвал к Мойше»? Это то призывание, благодаря Рэбе, ссылаясь на Ликут и Тейра, в таком-то месте сейчас с вами. Нет, а здесь не расшифровывает почему-то составитель эту ссылку. И наверное, потому что сейчас она будет цитироваться дальше в тексте. Это то призывание, благодаря которому... То есть это призывание, это тот отсвет и пролитие, которыми Всевышний наделял Мойше Рабейну способностью подняться и войти в шатер собрания. Вейньон и Бавыдес колэхот вэхот ми Исруэл шары атеира гиницы свешаев мхина сейлу гамахшов. А Что отсюда мы должны с вами вынести? То есть, «Ваикро эль Мойше», начало чтения первой из первого свитка Торы в субботу новомесячный Нисан, это призыв к Мойше Рабейну, который позволял ему войти в шатер собрания. Понятно, что не каждый человек способен войти в шатер собрания. Ну, это вот такой, как не каждый человек был способен подняться на гору Синай и получать Тору, скажем. Не каждый человек мог там, разговаривать со Всевышним, как Мойше Рабейну. Вот так же не всякий человек он был способен войти в шатер собрания и общаться там со Всевышним. Для того, чтобы Мойша обладал такой способностью, Всевышний должен был наделить его такой способностью. Вот это «Ваикро Авая Эль Мойша», ну, то есть, собственно, с точки зрения простого смысла, что такое «Ваикро Эль Мойша»? Не «Авая», кстати, «Ваикро Эль Мойша». Что это такое? Позвал Мойша. Бог позвал Мойша. Что это вот за призыв? Это объясняет нам внутренняя Тора. Это наделение Мойша, Всевышний дает Мойше такой отсвет, который позволяет ему, наделяет его такими силами, чтобы он смог потом зайти в шатер собрания. И так как Тора вечна, и она имеет отношение к любому человеку в любой ситуации, актуально также сейчас, в частности, эта фраза. Ну, Мойша, где Мойша? Мудрецы сказали, что Мойша Рабейну не умер, но вот где он, Мойша, и что это за возвал, как это актуально сейчас, возвал, призвал Мойша. А это вроде описание, ну, событий определенных исторических. Тем не менее, это играет свою роль и сейчас. Шиеиш бихол лоном мипхинас Мойша играет роль следующим образом. В каждом еврее есть доля Мойша Рабейну. Уже в этой сихе мы с этим сталкивались, с этим утверждением. Пхинас дас, что это за доля Мойша Рабейну в каждом еврее? Это аспект дас, аспект осознания, который в каждом еврее присутствует. Шигуа мамших пхинас ииху тойренсей баругу лимато, который привлекает аспект единения, без единства бесконечного света вниз. Шейгей шойру мизгал и бенефежу одну таким образом, чтобы он почивал и раскрывался в душе человека. Шейгей бифхина соэл моет таким образом, чтобы человек стал шатром собрания. Вот таким вот интересным образом это Алтер-Ребе поворачивает. То есть, с точки зрения простого смысла, это призыв, которым Всевышний вызывает Мойшу к себе. С точки зрения внутреннего объяснения, это те силы, которыми Всевышний наделяет Мойша, чтобы он смог войти в шатер собрания. С точки зрения нашего служения, это то пролитие, которое евреи получают, чтобы из себя сделать шатер собрания и в нем находиться, в этом шатре. Да? И этот шатер собрания, ойл моед, само слово моед, ну, переводится как «собрание», от слова «но ядати» «буду являться тебе», как и «свайдус» – «место встречи», да, и «твадут». «И но ядати» – это при перестановке букв легко превращается в «нойдати», то есть то место, где я буду становиться тебе известным. То есть, что это за пребывание в шатре собрания получается? «Дианю лейдэй заваешев шигу хай хай яхаим вейнод мильвадэй». То есть, это создание из себя такой структуры, как бы, да, с такого места, скажем, грубо, в котором очевидно, что Бог – это жизнь жизни, и нет ничего дополнительного к его Бога существованию. «Алдерах машикосу», как написано, «рьюатоке они анигу», как написано, «смотрите теперь, ибо я он». Да, гамши микрозе неймар алли осит, несмотря на то, что этот стих, согласно тому, что написано, лезем в 52-ю сноску, к Мойше Косову лифнейзе, как было написано выше, шезеу маши Косову ани ришн ва ани ахрен, что это высказывание Писания, это строчка из Азину, из главы Азину, что это высказывание Писания, подобное тому, о чем сказано «я первый, я же последний». То есть вот это вот «смотрите, что я он», что «я такой и есть», наверное, так можно перевести, это подобно тому, что о чем в другом месте говорится «я первый, я же последний». То есть это все имеет отношение к раскрытиям будущего, к временам, к будущему миру и так далее. Оли гаиша, а после конечного они охран, еще мешаем дать вов. Губи, а в той раз паша своикра. И надо, Рэбе говорит, обратить внимание, что как раз вот этот пасук «Я первый, я же последний», он из другого места, в смысле из книг пророков, из пророка Ишайоу. Но он же приводится как раз на главу Ваикра. Он является авторой, он присутствует в авторе на недельную главу Ваикра, которой мы приписываем вот такое содержание, сразу первому ее стиху. Так вот, несмотря на то, возвращаемся в текст обратно после 52-й сноски, несмотря на то, что это сказано про будущие времена, Микол Моким, Коях, Зеш, Бехол, Нефиш, Мисуэл, Икаша, Машавты, Башем, Бекет, Широмис, Ухозы, к мой Широй Бейный Босов. Несмотря на это, продолжает Алтер Ребе, правильно это как вот таким вот наивысшим образом и наиболее простым образом, когда действительно в евреи будет видно, что ничего кроме божества не существует, это реализуется в будущем. Тем не менее, в каждом еврее, имеется в виду и на сегодняшнюю пору, есть способность связать свою мысль с Богом таким сильным и крепким узлом, как будто он будет видеть Бога буквально плотским зрением. Как будто плотским зрением. Но это достаточно широкая тема, к которой мы все время возвращаемся на уроках на разных, и здесь будем возвращаться. Вот эта возможность приобрести такое представление, такой даас божественности, то есть настолько глубокое осознание вопросов, связанных с божественностью, что божественность она перестанет быть как бы такой теорией, прочитанным, рассказанным, а она перейдет, ну, пускай не в плотском видении, не то, что мы будем действительно видеть, материальным зрением видеть божество, и так будет, только в будущем. Будет некое подобие видения, ну, вот к разумному видению, и на этом постоянно Хасидус настаивает, к разумному видению божественности каждый еврей может прийти, может в результате размышления о божественности привести себя, ну, к его галлюцинированию божественностью, да, чему-то подобному этому, к разумному видению. «Мейн ведугма зашли им злосит лова». И вот это станет для человека подобием. Это станет для человека подобием раскрытия будущего, полноты будущего мира. 53-я сноска. Тут я вдруг обнаружил, что тут была опечатка, если я правильно понимаю. Сейчас, одну секундочку. А, нет, не опечатка, все нормально. Все хорошо. Все хорошо. 53-я сноска. «Увихэмших гаиньен шом». И в продолжении, то есть это мы с вами процитировали, довольно приличный кусок из Ликутей Тейра. Из книги Алтер Ребе, которую периодически вы здесь, насколько я понимаю, учите по утру в Шаббас. Да? Значит, что здесь Ребе говорит? Искра Мойша в каждом человеке – это даас. То есть, вот такая ситуация, когда в человеке божественность раскрыта таким образом, что вот помимо Всевышнего, очевидно, что помимо Всевышнего ничего нет. А это не раскрываемо сейчас в любом человеке, во всяком случае, вот совсем в осязаемой форме. Ну, это ничего в этом особенного нет. Каждый еврей способен достичь, будь здоров, способен достичь связи своей мысли с божественностью такой крепкой, чтобы это было подобно видению, плотскому видению. И это является подобием, значит, вот таким предвкушением, таким вот, значит, прелюдией к полноте будущего мира. Ребе говорит, и, кстати, в продолжение к этому, в продолжение идеи там, там же, в смысле, в Ликутей Тейра. «Векидейши йовы вейзгалы пхинас мойши шебихолодам». И для того, чтобы пришла и раскрылась идея Мойши Рабейну в каждом человеке, «Лови левхинас ойл моет», таким образом, чтобы человек стал представлять собой шатер собрания. Да? «Цорих лазе амшоха зауса делейлам или майла альидея амитсис». Для этого необходимо, чтобы помогли сверху. То есть это на самом деле мы могли бы с вами, коли были разумными людьми, могли бы задать вопрос. А кто сказал вообще, что это в наших силах? То есть, ну, Рэбе это утверждает, замечательно, но вообще говоря, трудно поверить, что человек может сделать из себя самого, вытащить себя за волосы из, там, из той ямы, в которой он исходно находится, из, того, из той ситуации, из того состояния, в которой, в котором он находится исходно, будь здоров, и поднять, и сделать себя вот храмом буквально, да. Для этого, да, Рэбе говорит, для этого необходимо привлечение, побуждение свыше. А что может выступать в качестве такого, такого подспорья? Заповеди. «Лыхалыс анефеш лыкашро баашем». То есть именно заповеди позволяют душе подняться и связаться со Всевышним. «Везауинин ваикро эл Мойше». И в этом заключается идея «возвал и возвал к Мойше». Начало нашей книги. «Ани гуа койре, я взывающий». Всевышний как бы про себя говорит, «Ша митсвес не кроем митсвес амелах», что заповеди называются приказами короля, «Гою михабдина за митсвес шехен шлухи и вешлухи шелодам камейсы», и следует уважать, почитать заповеди таким образом, как почитают посланника короля. Как известно, существует принцип такой, что послание человека, если он полностью подчинен приказу того, кто его послал, он... называется, он сравнивается с ним, сравнивается с ним, начинает равняться самому человеку, посланию человека, как он сам. Это с точки зрения самого простого смысла работает. То есть, если я наделил полномочиями человека совершить какое-то дело, то в большом круге вопросов он может выступать моим полномочным представителем, его действие будет как мое действие, как минимум. И отсюда станет понятней связь, это Рэбе уже продолжает, если я правильно понимаю, цитата из Ликут и Тейра закончилась или не закончилась? Да, закончилась. В соответствии с этим станет более понятна связь, и отношение вот этого «Ваикра эл Мойше», «возвал к Мойше», «декой ал Мицвес», которое... в нашей теперешней интерпретации, указывает на заповеди «Леахойджазелухэм», к тому, о чем сказано, месяц этот для вас будет началом месяцев. «Митсва решойныш не стал бы и соль», как мы сказали выше, заповедь первая, которая была заповедана евреям. Помните наше рассуждение, да? Тора и заповеди, как они в противопоставлении, а как они в переплетении друг с другом. Во всяком случае, Раби Ицек, он настаивает на том, что это первая заповедь именно, «Хойдеш азелохэм», а не указание, не Тора. «Вэлой Тора шелимайлами аэйлам», то и мы вынесли отсюда указание на то, что здесь нам хотят доложить о том, что заповеди при всей своей возвышенности и вознесенности, они не должны быть выше мира, и Тора не должна быть выше мира, все вот эти высокие божественные раскрытия, о которых мы говорим, они должны одеться в существование мира, как мы говорили выше в пятом пункте. Бешула Агилен, такое, значит, дополнительная сноска. Вэлли Гайр и Рэба развивают эту мысль дополнительно. Улихаем Ликут и Тейрашом. И надо обратить внимание на Ликут, то есть дополнительно объяснить это из Ликут и Тейра в том месте. Шаацойра быки мамицис кидейши юхл ли исаинин дваи краил мойше. Что вот эта вот необходимость в выполнении заповедей для того, чтобы реализовалась ваи краил мойше, воззвал к мойше. Ани гу акойра, ани гу амидабер. Я же взывающий, я же тот, кто говорит. Ну, как продолжает наш пасук, да, «Ваикра Аваэль Мойша, Вайдабер Аваэйлов». «Ваикра Эль Мойша, Вайдабер Аваэйлов». «И воззвал к Мойше, и говорил Бог ему». Значит, «Я взывающий, я же говорящий». «Алидей лиму датейра гу мейхмас хэстэ нефж абамес». Бейеридоса, Бейлам Давка, Врейли Камин, Гора 118. Благодаря изучению Торы, которая происходит сокрытие животной души, подавление, так я понимаю, животной души, при спускании и Йов мир именно, и смотри дальше в 118-й сноске. Доживем до 118-й сноски и туда посмотрим. Давайте сейчас прервемся. Таким образом,
ссылкой закончили, да, все?
Да.
53-й начинаем, да?
Сейчас мы начинаем со следующего абзаца. Да, где 53-я сноска? Да, где 53-я сноска, там мы начинаем дальше. Следующий абзац за ней. Что мы до этого сказали? Значит, чтение Торы, первое чтение Торы в Рош Ходеш Нисан, совпавшей с субботой, это чтение недельной главы Ваикра. И недельная глава Ваикра, собственно, прямо вот отмечает это в первом ее стихе. Она говорит о ситуации, когда еврей создает из себя, как она в служении прочитывается, когда еврей создает из себя подобие шатра собрания, в котором совершенно очевидно, что ничего кроме божества вообще не существует. Нет ничего дополнительного. Эйн ойд мильвадой. Нет ничего дополнительного к божеству. И как подчеркивается дальнейшими главами, под развитием событий в книге Ваикра, «Вепарша шмини, шмини ламилуем, гу ройш хойдеш нисан» в недельной главе шмини. А в главе, в недельной главе шмини, помните, описывается завершение, ну, то есть, собственно говоря, тот день, когда храм начал свое функционирование в такой вот, стал храмом. В течение 7 дней коаним посвящали священство, и служение в храме было таким вот, ну, очень необычным и как вот так тренировочно-разминочным в каком-то плане. А на 8-й день служение производилось, ну, основное служение в храме производил Моше Рабейну, коаним, включая Аарона, выступали в качестве посвящаемых, вот, зрителей. Вот по их поводу приносились какие-то жертвы, сами они в служении не принимали полноценного участия, и только начиная с 8-го дня, 8-й день, они уже начали, приступили к служению, и храм стал функционировать вот как он в каком-то плане, в том ключе, в котором он функционировал дальше. Так вот, 8-й день Милуим, который описывается и там проговаривается в главе Шмини, это был Рош Ходеш Нисан, это тоже был Рош Ходеш Нисан, начало функционирования Мишкана. Шибой гой аинен дваикра эль Мойше геймер. И что замечательно, это то, что именно в этот день и произошло ваикра эль Мойше. То есть тот событие, которое описывается в недельной главе Ваикра, чтение которой в Рош Ходеш Нисан, совпавшей с субботой в том году, совпало с чтением этой недельной главы. Эти события, они происходили на 8-й день Милуим, о которых говорится дальше в книге Ваикра, в недельной главе Шмини. Ваикра или Мойши, канал Сейфалев. Ватей цейш милифны авая в ваяр колуом в ерейну геймер. И там описываются, в частности, события, связанные с гибелью сыновей Аарона. И вышел огонь из пред Всевышнего, от пред Всевышнего. И увидел весь народ, и его запили. Наверное, так надо перевести. Ашрос вегила ашхина. То есть, в определенном контексте описывается почивание шхины. То, как шхина почила в храме. У вегемших лазе шлейму за вейда. Девны арын надо веави убейфен деклой за нефеш. И в продолжение этому Тора говорит о полноте служения. Достаточно широко известным стало понимание события, которое произошло с Надавом и Авигу, вот, с погибшими сыновьями Аарона, как, ну, образца в определенном смысле, как ни парадоксально это звучит, образца служения. Несмотря на то, что поступок Надава и Авигу, он может быть расценен как негативный, и более того, Писание на основе этого поступка дает указания, которые связаны с негодным поведением коаним, да, которое может быть наказано смертью, которое может, то есть оно учится из поведения Надава и Авигу. Тем не менее, то, что произошло с Надавом и Авигу, можно рассматривать в том числе и как пример, наоборот, возвышенный, как образец вот такого вот запредельного служения, образом клой за нефеш, образом, когда служение основывается на стремлении души оставить тело по той причине, что душа устремляется ко Всевышнему с какой-то невероятной силой. И, как сказано про них, «Ваемусу лифней авая», и погибли они лифней авая, даже по простому смыслу, пред Всевышним, то есть погибли, потому что они оказались в непосредственной близости ко Всевышнему. Если же рассматривать хасидское толкование подобных мест, то лифней авая, в смысле еще, то есть за счет устремленности к уровням, которые возвышаются даже над теми, на которые указывает имя авая, «Вэдугмос и баавэдэс колбны и сроль» – подобие этому служение всех евреев. Сейчас вернемся к ссылкам. «Шеникроем бней арейн», которые в определенном контексте называются сыновьями Аарона. «Льёйсом металмидов шеля арейн». Почему? Потому что они все евреи являются учениками Аарона. «Вэлмруха амейну кола миламин худу майлу олу вакосу киилы иладей». И сказали мудрецы: всякий, кто обучает сына своего товарища, ему засчитывает Писание, как будто он его родил. Так вот, Аарон, который «Ойгев шолым веройдев шолым ойгев забризм корман латейра», выражая словами Мишны, любит мир и стремится к миру, любит творение, то есть в том числе тех, кто не обладает никаким особым достоинством, кроме того, что он является творением Всевышнего. И вот даже таких людей он приближает к Торе, а не Тору приближает к ним. «Шавейдосом гибе тахлиц ашлейму деклойса нефеш бигьёйсом нишом избегуфим давка». Вот в служении еврея, на что указывает это событие? Событие служения Надава и Авигу. На ситуацию, когда еврей, будучи потомком, сыном Аарона, каждый еврей, будучи сыном Аарона, сыном в том смысле, в котором отцом человека называется тот человек, который обучает его Торе, все евреи ученики Аарона, он любит мир, стремится к миру и так далее, приближает творение к Торе, и в этом он достигает клойза нефеш, и в этом он, как сыновья Аарона, достигает абсолютной полноты устремленности наверх, вплоть до того, что его душа вот устремляется ко Всевышнему с совершенно невероятной силой, при этом оставаясь душой в теле. Негатив, даже с точки зрения внутренней, в поступке Надава и Авигу, в том, что в их служении, их служение было лишено вот этого возвратного движения. Рыцой и шоев, движение, направленное к божественности, и стремление, наоборот, привлечь божественность внутрь миров, в них баланса такого не было, в них был чистый рыцой, то есть устремленность наверх. И именно поэтому их души оставили тела. Произошел вот этот самый клойза нефеш не во всех интерпретациях в позитивном смысле, а в служении еврея. Это не должно так заканчиваться, а должен быть тот же напор устремленности вверх, но при этом таким образом, чтобы души оставались в телах. Теперь поехали по ссылочкам. Как кто-то пошутил, вечная ссылка. Да. 54, до 57-й Рэбе, собственно, не разбирает ничего. 54-я ссылка на Шмини. 55-я ссылка. 55-я ссылка. В этот момент, в этой главе описывается «Гилуй Ашрос в Гилуй Ашхина». «Почивание и раскрытие Шхины». «Леахрейшеве вараху эзго ом» – «После того, как Мойша и Аарон, они благословили народ». «Омрови еноэ мавай лекейну лейн» – в конце книги Шмойс, в конце недельной главы Пикудей, там описывается, собственно, глава Шмини, события главы Шмини, они повторяются потом в Ваикре, а с начала вот почивания Шхины в храме описывается в завершении главы Шмойс. Там рассказывается о строительстве мешкана в начале, в течение долгого времени. Потом описываются вот первые мгновения, скажем, когда Шхина почила в мешкане. Так вот, там Мойша и Аарон, они благословляют народ. И говорят: «Веги ноем авай лекейну алейну», «Пусть будет милость Бога Всесильного на нас». И мудрецы объясняют, что это означает. «И родственше тише шхина в майсе едейхам», «Пусть будет угодно, чтобы шхина почила в деянии ваших рук». Смотри там в комментарии Раши. интересно отметить, что это 90-й псалом, да? И Рэбе в этот момент как раз и идет 90-й год. То есть читают за Рэбе 90-й псалом. Так, 56-я сноска. Бней Аарон Надав Веавиву. И в продолжение полноте, в продолжение этому полнота служения сыновей Аарона, Надава и Авигу. Ребе отмечает, алейхам неймар бикройвай и кадейш. Дальше в недельной главе Шмини там говорится о том, что Всевышний на самом деле вот это вот гибель сыновей Аарона, Надава и Авигу рассматривает как момент освящения своего имени. И по этому поводу сказано «Бикройвай экадейш» – «близкими мной, мне освящусь». И Мойше Рабейну с Аароном, они обсуждают вот это событие, они, как раз Мойше Рабейну, он удивляется тому, что он-то думал, что имя Всевышнего осветится гибелью его и Аарона. Потому что он понимал, что Всевышний должен осветиться гибелью кого-то из приближенных к нему. А вот осветился он гибелью Надава и Авиу, что говорит о том, что в определенном смысле служение Надава и Авиу, оно выше даже, чем служение с Мойше Аарона в каком-то ключе. «Векадиври Мойше Аарона иси совор, ой би, ой бог». И выражая словами Мойше, которые он говорит Аарону, «я-то думал либо мной, либо тобой». Ахшев они роя шехем надававил гдоли мименю мимеко. Сейчас я вижу, что они, то есть надававил, они выше, чем я, они более велики. Мыши такую формулировку используют, более велики, чем я или ты. Комментарий Раши на этот стих. И наконец 50. А вот что мы забыли, Шулы Агили на 55-ю сноску, где, помните, Рэбе процитировал 90-й псалом, значит, он поясняет по этому поводу. «Сим вихойсам мизмер цадик бед гилем». Это завершение и запечатание 90-го капитула «Дилем». Шаатхола самиросы альпимина клоймера мизмер амасла миспарашони бьют алиф нисен шона зой. То есть, вернее, это еще в наступающем как раз через несколько 11-го Нисана, через 11 дней начинали произносить этот капитул. 90-й год у Рэбе начинался. У Рэбе день рождения 11-го Нисана. И вот ему исполнилось 89, начинался 90-й год. И Рэбе говорит, вот этот капитул начинают произносить в соответствии с обычаем, произносить капитул Дилем, который соответствует числу лет, 11-го Нисана этого года. Атхола шона атишнас атишин, начало 90-го года. Улигайр шиквиюса и бешона, ну и согласно нашему обычаю, мы произносим капитул за Рэбе. То есть все хасиды произносят капитул за Рэбе, соответствующий текущему году его жизни. Улихайр и необходимо пояснить, чтобы квиюсей бешона зои, шеройшходыш низен халбе шабес, что вот этот день, 11 Нисана, в установленности данного года, когда рошходыш нисен совпал с субботой, боей машлиши депаша шмини выпадает на третий день недельной главы шмини, шебе шиур хумеш май айми медуба рейде зашо зашхина бепоэль, где, собственно, и говорится в третьем дне недельной главы шмини, вот этого 11 Нисана, где и говорится как раз о том, как шхина почила в храме действительным образом. Ватейца ишва ваяркулом геме, то есть и вот там вот произошли события с Надавом и Авигу, вышел огонь из пред Всевышнего. Аль едея от фило де виги ноям геймер. То есть говорится, этот псалом заканчивается описанием событий этого дня, и этот день, когда начинают читать этот псалом, в смысле Рэбе начинает читать за себя этот псалом, хасиды начинают читать за него этот псалом, то есть начинается для еврейского народа, в определенном смысле, вот этот вот самый 90-й год, этот день совпадает как раз с чтением в Торе, в недельной главе Шмини, чтением вот этого описанием этих событий, опочивание Шхина связано с тем, что Моше Рабейну в конце этого капитла говорит. Пусть будет милость Бога Всесильного, она, то есть привлекает Шхину в деяние рук еврейского народа, то есть в Мишкан. И, наконец, 57-я ссылка. «Ваемусу лифней авае». «И умерли пред Богом, пред авае». Ребе ссылается. Шом, это интересно, где? А, это он ссылается на Хумаш, собственно, и смотри подробно в Эрахае, Роиш Паршас Ахарей, смотри подробно в такой-то книге. И выдержка из этой книги. Два Равайлы Мойше, Дибер Равайлы Мойше, Дерах Мисосан Шеше Гойсал Зе, Бикраевесом лифны авае, говорил Бог Мойше, путем смерти их, которая происходила образом, бикраевесом лифны авае, то есть приближаясь к Богу, они умерли. Пируш, шенискарву лифны ойраэлен бехиба сакейдеш, то есть... Это Алзе Оймеракосов, я так понимаю, сокращение Айн Зайнгей. То есть, что имелось в виду, что Надав и Авигу, они приблизились к высшему свету, аспекту Койдеш, призывает нас Тора не путать слова Кодеиш и Койдеш. Кодеиш – это прилагательное, святой. Койдеш – это святыня, то есть сам источник, субъект святости. Да? Или объект.
Излучатель.
Излучатель, да, источник святости, скажем так. У вазе тот, кто несет святость, да, тот, кто несет святость другому. Тот, кто излучает, скажем, тот, кто распространяет святость. Увазе мейсу, и вот Надав и Авиу, приблизившись к этому источнику, они, собственно, и умерли. Вегу сойдан и шико, и это утверждает Ойрахаим. Ойрахаим, да, имеется в виду? Комментатор Ойрахаим, Акодыш. И это тайный смысл вот этого поцелуя, от которого умирают цадиким. Шибо мейсу от цадиким, от которого умирали цадиким. Вегины гэм шовим лемисас кол от цадиким. Получается, что Надав и Авигу, они умерли подобно другим праведникам, ну, например, как умер от поцелуя там, с Аарон и Моше Рабейну, вот он мечтал о такой смерти, и в результате удостоился такой же кончины. Эла шаагэ, получаешь, Надав и Авигу, они той же смертью умерли. Эла шаагэ, фреш гуша, цадиким, нишиком, искарви, слохэн, вэлу гэм, нискарву, лох. А в чем же разница между ними? А в том, что в случае, скажем, с Аароном и Мойше, этот поцелуй, он приблизился к ним. А в случае с Надавом и Авигу, они сами к нему приблизились. Вэгу оймер бекрэвисайлиф не авае, Бекрывесом ливне авая, в приближении пред авая, в оймерей, в юмусу, бетейсефес, вов. И говорит, бекрывесом в юмусу. Зачем нужен этот вов? И умерли. В приближении их к Богу и умерли. Ремес Акосов, афлоес хибас от цадиким, намекая тем самым Писание на удивительность, на удивительный масштаб любви праведников, шагам шигою маргишим бемисосом, лой нимну микоров ледвейкус не имус арейвус и медидус хавивус нешикус месикус ад клойс навшойсом мегем, что несмотря на то, что сыновей Аарона, несмотря на то, что они ощущали, что это несет в себе для них смерть, они не удержали себя от того, чтобы приблизиться к вот этому источнику смерти, для них получается, да, от того, чтобы приблизиться к слиянию и милости, и вкусности, дословно, и дружественности, и любимости, и поцелуйности, не знаю, это на русский очень плохо переводится, сладости для них, вплоть до того, что души их в результате скончались из них. Вот такая история. 58-я сноска. То, что все евреи называются сыновьями Аарона. Ну, тезис вначале достаточно непривычный, потом он получает объяснение в том смысле, в котором сыновьями человека называются те, кого он обучал. Так вот, сыновья, на сыновья Аарона, слова сыновья Аарона. Сноска, это можно читать, потому что там текст в самой сноске достаточно обширный. Несмотря на то, что она потом еще и разбирается и там вот в Пинохе. «Валпизе ешли вайрбив ними за иньоним ашехус дебирхаски аним леколеха дуахас мисроль». И отсюда можно объяснить с точки зрения внутренней связь благословения кааним с каждым из евреев. «Камудгаш ба амиросу аль едей колеха дуахас мисроль би атхолес кол ейм бес михус лебирхас атеира». Мы с вами каждый день, просыпаясь, произносим порядок утреннего благословения. Это очень важный процесс, с которого начинается день, который задает, в общем, формирует весь наш день в самом начале нашего вот активного дня. День еврейский начинается с вечера, конечно, но вот наша основная активность, она начинается именно в дневное, в светлое время. Так вот, произнося эти благословения, мы завершаем их произнесение, произнесение благословения на Тору. Для того, чтобы произнесение благословения на Тору не было попусту, мы произносим отрывки из письменной и устной Торы. В качестве отрывков, отрывка из письменной Торы избранным мудрецами было благословение Кааним. Но дело, что благословение Кааним, на самом деле, какой-то такой, вроде может показаться, не очень удачный фрагмент. Собственно, Тора большая, чего бы не выбрать что-то другое, даже пятикнижие, что-нибудь более универсальное. Там, все-таки благословение Кааним – это для Кааним. Это такой специфический кусочек, который имеет отношение больше к Кааним. А у нас все-таки в народе Кааним меньше, чем с обычных евреев. Можно было выбрать что-нибудь такое подходящее для всех, актуальное для всех. Делихиура. Да, так вот, мы сразу после благословения на Тору произносим благословение Кааним. Делихиура, на первый взгляд, Бешвиль Киев, Миза, Сталмут Тейра, Лахри, Бирха за Тейра, Матим Лихиура, Йойсара, Мира, Синин, Клоли, Ашайх, Лихобни, Сольбы, Холзман. На первый взгляд, можно было бы выбрать для выполнения заповеди изучения Торы какой-нибудь фрагмент, который будет иметь отношение ко всем евреям в любое время. Кстати, благословение Кааним, тоже не то, что Кааним весь день бормочет благословение Кааним. Это какие-то особые моменты, они его произносят. К мой Шма Исроил, например, ну какой отрывок, Шма Исроил, вот такой так, девиз еврейский, да, универсальная такая фраза, ко всем имеющим отношение, или подобное этому. Ма Шенкин, Бирковский, Анни, Мшинисхайу, Буарен, Увонов, Дабирларен, Вилбонов, что не так с благословением Кааним? При этом мы с вами, помимо благословения Кааним как такового, мы с вами зачитываем стихи до этого, где вообще, собственно, адресуется эта фраза именно Аарону. «Говори Аарону, его сыновьям», то есть не к нам, она имеет отношение. «Кехолбни и сроил гэм бне Аарон». Так вот, тем, что здесь Рэбе говорит в самом тексте стихи, можно как раз объяснить то, что сыновья, то, что это благословение, оно имеет отношение ко всем евреям, потому что все евреи являются сыновьями Аарона. Ваамиросом бирхаске аним бихол еим, кедалскол аброхас ваашпоис бихол шебихол аеим. И произнесение благословения кааним ежедневное, оно включает в себя все благословения и пролития, которые привлекаются евреями каждый день. Гейхалми Аброха и Корис Девигиноем Геймер, начиная с основополагающего, с наиболее существенного благословения, пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас, вот из этого завершения Дилем, да, то есть привлечение божественной Шетиши Шхина Вимайса и Дейхам, то есть, выражая словами Моше Рабейну, пускай Шхина почиет в деянии рук ваших. Кевеей машмини ламилуим, как на восьмой день милуим. Шелиахар и шиваису арнес йодов элгу омбей варахем. После того, как поднял Аарон руки свои к народу, благословил народ. А чем он благословил народ вот в этот в момент запуска Мишкана, функционирования Мишкана? Они благословили с Аароном народ вот благословением Кааним как раз. Бирхас Кеаним. Вернее, Аарон благословил благословением Кааним. Еворехехо... Да, сразу посмотрим Шулей Агилен. Пояснение дополнительное. Лыгая шерешходыш нисан ху ришен лебирхас кеаним. И надо отметить, что коли так, то получается, что новомесячие Нисан — это отправная точка, когда впервые прозвучало благословение Кааним. То есть вот этот вот момент запуска Мишкана, он же восьмой день Милуим, он же получается отправная точка благословения Кааним, когда первый раз вот Аарон благословлял народ благословением Кааним. Продолжаем по тексту ссылки. Еворехохо йоэр йисо, боа брохат, ну вот, благословение Кааним, пускай благословит тебя Бог, пускай светит тебе лицом своим, пускай, в общем, по тексту благословения, смотри комментарий Раши там же. Боа броха де вейвараху эзго ум. И происходит благословение, осуществляется благодаря этому благословению, о котором сказано дальше в тексте, и благословят народ. Омру ви еноем геймер еросен шетиже шхинов майсе едейхам. То есть это вот одна последовательность получается фраз благословений, благословение Кааним, которое тогда впервые произнес Аарон, и вот Мойша Рабейну благословил народ, и, наверное, он с Мойша, они благословили народ тем, чтобы Шхина почивала почила в деянии рук их, то есть в Мишкане. К примечанию к этой сноске. Шаббас Пейзайн Бейс. Ваги беходишь аришейн бешона ашинис бембехот лаходишь гуком амишкан. И было в первом месяце на второй год. Первый месяц на второй год — это Нисан следующего года за выходом из Египта. Бехот лаходишь — первого числа месяца, то есть первого Нисана через год после выхода из Египта. Лаходишь гуком амишкан — был воздвигнут Мишкан. Тона Эйси Йейм Нотл Эсараторис. Там написано, что этот день он взял 10 корон. Достаточно часто упоминаемый высказывание мудрецов. Ришн, что за 10 корон он взял? Он был Ришн Лемайсов Рейшн, Ришн Лесим, Ришн Легуна, Ришн Лавы, Ришн Лерида Заэйш, Ришн Лахилас Кадошам, Ришн Лаличкин Шхина, Ришн Леворех Эс Исруэл, Ришн Лейсур Абхем Абомес, Ришн Лахадошим. Этот день стал первым, вернее, ну как в чем-то он был первым, в чем-то он стал первым. Он был первым в смысле, что он был первым днем творения, то есть он был воскресеньем, короче говоря, первым днем недели. Он был первым из дней приношений глав колен, первым для введения, первым моментом, когда они начали заниматься своим служением, так как они занимались им в дальнейшем, первым для принесения жертвоприношений штатным, первым днем, когда спустился огонь с небес, первым днем, когда ели святые жертвы, первым днем, когда Шхина почивала на Мишкане, первым днем, что нас здесь интересует, для благословения. Раши объясняет: «Бирхас коэним, кадисив ваис арнес, йодов геймер». Первым днем, когда благословлял Аарон евреев трикратным благословением, как написано в нашем месте, вознес Аарон руки свои, поднял Аарон руки свои и так далее. Первым днем, когда были запрещены бамот, то есть с момента вступления Мишкана в функционирование, постоянные жертвы, то есть на возвышениях, осталось разрешено приносить только некоторые персональные жертвы. И первый для счета месяцев. Это был первый день, первая Нисана, отправная точка года. Как ни парадоксально, несмотря на то, что год начинается с Тишей. Ссылка на Бамидбар Радбу в таком-то месте. Боей Маришин, боем Шиука, Мамишка, Нейный Оймер, Кан, Элла, Боей Маришин, Мау Аришин, Ришин, Давирховская Ани. Ну, похожую идею озвучивает Мидраш. В первый день, то есть в день, когда был построен Мишка, но он не говорит. А почему бы ему не сказать просто? Зачем ему говорить в первый день? Скажи просто, где и в день, когда был построен Мишкан. Зачем он говорит в первый день, для того, чтобы намекнуть тебе с точки зрения Мидраша, с точки зрения толковательской, для того, чтобы намекнуть тебе, что речь идет о первом дне, который, в частности, стал первым днем для благословения Кеаним. 59-я сноска. Сказали мудрецы, каждый, кто обучает своего товарища Торе, как будто его засчитывают в Писании, как будто он его родил. Это высказывание мудрецов из трактата Сангедрин. Омар Раби Шмуэль Бар Нахмани, сказал Раби Шмуэль, так, сказал такой-то мудрец, Омар Раби Йейносен. Кола Миламед Бен Хавери Тейре, каждый, кто обучает сына товарища своего Торе, Майло Олова Акосов Киилы Еладей. Засчитывают в Писании, как будто он его родил. Шенеймар, как написано, как сказано, «Вейле толдес Аарону Мойше» – это порождение Аарона и Мойше. И потом перечисляются, как вы, наверное, помните, сыновья Аарона. А при чем тут Мойше? Сыновья Аарона и Мойше, они вдвоем были их папами. «Вэлой гускаруш бней Мойше шом» – там сыновья Мойше вообще не перечисляются. Только сыновья Аарона перечисляются. Уксиев и написано. Вейлиш мойс бне арейн. Лой марлиху арейн йолот мойши лимет. А дальше говорится, а это имена сыновей Аарона. Для того, чтобы тебе сказать, что вот Аарон их родил, Мойши их учил, и фихах не крывалаш мой. Поэтому они называются в том числе как будто бы его детьми. И Ребе ссылается там же на комментарии Раши на главу Бамидбар в таком-то месте. «Вейлы толдес Аарону Мойша, вейны маскера элла бне Аарейн, никро толдес Мойша, лифиши лимдон тейра». Миламед шикол, миламед бен хаверит. Ну, то есть Раши озвучивает вот это толкование мудрецов. 60-я сноска просто отсылает нас к Пиркей Овод. 61-я сноска, завершающая для сегодняшнего урока. Значит, мы сказали с вами, что для нашего с вами служения, подобие служения, которое нам, ну, которое напрашивается для нас из служения сыновей Аарона, оно в том, что мы должны тоже вот таким же обладать напором порыва вверх, но при этом должны остаться душами в телах. Вот на это души в телах именно Ребе поясняет, вернее, вот этот пассаж, поясняет в 61-й сноске. «Бехетам ла ацивыш неймар мияд лахли аклейса нефеш денодов ла вигу». В соответствии с приказом, который озвучивается сразу после вот этого вылетания душ на давы авью, клейса нефеш, то есть вот этого момента, когда души их не удержались в телах, вылетели из тел. «Яин вешейхор алтейшт». Вина и опьяняющего напитка не пей. Что и я и них на соломиде. Раши поясняет, что, ну, одна из версий их гибели, что они вошли в святилище пьяными. Вал йо и по этому писанию здесь по этому поводу вот дает указание именно по этому поводу. Вал йо вей бихолейс эла кейдеш и во всякое время не входи в святилище. Это является ответом на то, что, то есть, ну, вот тоже возможная версия, что они вошли в неправильное время, в то время, когда их никто не звал туда в святилище, вот они туда вломились, как бы, и поэтому погибли. Учится это из того, что написано «Бекровесом лифней авая», что они погибли в сближении, то есть через то, что они приблизились ко Всевышнему неправильным образом. «Шенни, шенни, мру, бой, боем». Так вот эти вот моменты «не пейте вина», значит, не с каним запрещается в пьяном виде приносить жертвоприношение, но служить в храме. И то, что они в сближении их со Всевышним, оно должно быть вот упорядочено. То есть они не могут сами решать, когда и куда они входят. Шилой тие клой, о чем нам эти два указания говорят? Шилой тие клой за нефиш бойфен депиру да нишома минагув хасвишолом. То есть, что это нам указывает, с точки зрения Рэбби, да, на то, что да, клой за нефиш, он необходим. То есть, вот эта вот устремленность души вовне тела, устремленность души наверх, она должна присутствовать с очень большой силой, как у Надава и Авиу. Но и эта вещь, она должна быть подчинена определенному регламенту, а именно, она не должна приводить, не дай бог, к тому, что душа покидает тело навсегда. То есть к смерти она не должна приводить. Там, в таком-то месте. Смотри подробно, в Ликутей Сихас в таком-то месте.